Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о разуме и вере. У нас сегодня в гостях доктор философских наук, профессор, директор Института теологии Санкт-Петербургского университета Дмитрий Викторович Шмонин. Здравствуйте, Дмитрий Викторович.
Добрый вечер, Алексей Павлович.
Ну вот, Институт теологии в Санкт-Петербургском университете еще 10 лет назад, ну, может быть, не 10-15, это было бы каким-то оксюмороном, да, как бессмыслицей. Как это так? В университете, в светском университете возникает целый факультет, ну, пусть институт, посвященный теологии. Теология – это наука?
Теология – это и наука тоже.
Но в богословском отношении – да. То есть, конечно, если для верующего человека это наука всех наук, царица наук. А вот все-таки в университете, наверное, учатся не только воцерковленные, не только верующие люди. Приходят разные, да? Как им объяснить, что теология – это такая же профессия, такая же специальность? Ну, или богословие все-таки. Мы говорим в православном мире, предпочитаем говорить богословие.
Я думаю, Алексей Павлович, что теология и богословие – это тождественные понятия в обычном логическом смысле. Правда, словоупотребление, традиции словоупотребления, вы правы, дают такие нам примеры. Скажем, в российской традиции, в нашей, слово «богословие» является родным, понятным, а слово «теология» вроде бы как бы вторично заимствовано. Но ведь если вспомнить указ об основании Академии наук 1724 года, Петровский указ, где предусматривался университет и гимназия при Академии наук, то там говорилось о том, что всякий университет – это такое сообщество, которое юношество обучает. Я сейчас не точно вспоминаю, конечно, но это можно, эту цитату можно легко найти. В уставах Академии наук она есть. И всякий университет располагает четырьмя факультетами, и один из них – теологический. Но в условиях российских, когда все импортировалось, все заимствовалось, и академики, и студенты были привозными на первых порах в эпоху Петровской модернизации, конечно, говорить о том, чтобы теологию привозили из-за рубежа, не приходилось. Какую они привезут теологию? Лютеранскую? Католическую? Поэтому и было сказано, теология токмо синоду остается. И университет возникает, и Московский университет тоже спустя некоторое время возникает как сообщество обучающих, сообщество обучаемых, но без теологии, хотя богословие там преподается.
Как история церкви, да, история веры.
В том числе церковная история.
А философию они не боялись? Ведь философию тоже ведь привозили. Тоже не русская была. Немцы читали курсы философские.
Да, в основном разные немцы. Да. Да, и в буквальном смысле, и вообще иностранцы. Вот. Ну, в вольфианской философии и Декарта почему-то боялись меньше, потому что они все-таки не затрагивали такие мировоззренческие основы общества. Они скорее помогали развивать науки, были как-то к ремеслам, к художествам, к технике ближе. Ну, Декарт, да, тот же самый. Да и немцы с их систематикой. Лейбницевская, вольфовская,
это вольфианская. Все-таки теология в университете – это история? История богословия, святых отцов? Или все-таки это наука, которая говорит нам что-то важное, существенное о Боге, об отношении человека к Богу, о религиозной жизни?
Конечно, второе. Конечно, второе. Ведь преподавалась догматическая основа догматического богословия вначале, плюс церковная история, плюс церковное законоведение попозже уже стало потихоньку внедряться. А в XIX веке, уже, по-моему, середины XIX столетия, богословская кафедра переключились на основное богословие, на философскую подводку к вот этому формированию религиозного православного мировоззрения. Кстати, богословие читалось только лицам православного греческого вероисповедания. И, видимо, остальные все инославные, иноверцы все студенты, каковых в императорских университетах, естественно, было много, они, наверное, от этих лекций освобождались. То есть освобождались точно. А вот читалось ли им что-нибудь взамен, скорее всего, нет. Это были свободные часы.
Как от физкультуры в школе, да? Те, кто имеет какие-то заболевания, да?
Метод вот.
Ну вот возникают университеты век просвещения. 18 век, век секуляризации, обмерщения. И если мы вспомним формулу Пушкина, гениальную, да, и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадокса вдруг, и случай, Бог-изобретатель, да, то есть разум – это гений, он друг парадоксов, вот поэтому вера, ибо нелепо – это один из таких парадоксов тортуллиановских, да, а Бог – это случай, это фатум, это что-то провиденциальное такое, то есть это не личный Бог, как его мыслит христианство. Ну вот разум, который трактуется веком просвещения, это все-таки в каком-то смысле обезбоженный разум, да?
Ну, это такой какой-то вот, на мой взгляд, несчастное мировосприятие. Если представить себе философию, которая, ну, вроде как домашний пес, который отвязался и побежал. Не хочу говорить цепной, но домашний. Вот. И получается так.
А у него у пса инстинкты. Да. Куда он побежал? Что-то найти, поесть. А может быть, увидел представительницу противоположного пола, да? И вот под влиянием этих инстинктов его на всех парах куда-то понесло.
Да, 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 понесло. И хозяин ему вроде как и не нужен. Не нужен этот человек, который и гладит, и кормит, и поет, и все остальное. И
ну, лечит. В данный момент.
В данный момент, совершенно верно. И вот этот данный момент затянулся не на одно столетие. А ведь если вспомнить, вот Тертуллиана вы привели в пример, если вспомнить святоотеческую традицию, если вспомнить Климента Александрийского с его замечательными строматами, с педагогом, да, с увещеванием к язычникам. А что там, какая мысль? В общем-то говоря, знания о мире, их сумма приводит человека к пониманию того, что над этим физическим миром, над этим социальным миром есть нечто, науки божественные и человеческие, которые позволяют, как любят у нас сейчас говорить, позволяют получить дополнительные возможности. Ничего не отнимают. Но получают, ну, человек получает новую перспективу. Взгляд не по горизонтали, но и по вертикали тоже. Вот если этот взгляд иметь в виду, то, конечно, философия эпохи просвещения, новая европейская философия, она так или иначе все равно в лице своих лучших, конечно, представителей, не эпигонов, там, не фигур второго-третьего ряда, а таких, как тот же самый Декарт или Лейбниц, и Вольф, и многие другие.
Паскаль.
Паскаль, безусловно.
В этом году 400 лет, да. Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не бог философов и ученых.
Абсолютно точно. И вот это возвращение к теологии у каждого, у каждой персоны практически в истории философии, оно очевидно.
То есть разум все-таки это не только расчленяющий, такой измеряющий все по линейке с помощью теорем, а в каком-то смысле и преображающий человека, и дающий ему доступ к высшему, да?
Да, да. Заманчиво многим было бы обойтись без вот этого высшего, которое не вполне понятно, или пойти в сторону таких вот уж очень философских абстракций, категорий, и в этих категориях бесконечные переходы мыслительные, логически выверенные, красивые. Ну, я имею в виду, прежде всего, немецкую мысль, да, немецкую классическую традицию. А на выходе вот такое ощущение, что если все это отжать, то остается человек один на один со своими проблемами, экзистенциальными проблемами, которые он пытается вот в этих больших-больших текстах, отложив Евангелие, отложив священное предание, для себя еще раз проработать. То есть заместить вот эту пустоту.
Ну, для верующего человека иногда складывается такое ощущение, что разум – это что-то вторичное. Вот мы с вами беседуем на радиостанции, которая называется «Вера», а не «Разум» все-таки, да? Вот, то есть вера – это то, что приводит человека к Богу, что дает возможность ему обрести спасение. И разум как бы уже вот воспринимается как некие путы, как то, что ограничивает человека, как то, что удерживает его в этом мире. Так ли это? Или все-таки разум – это необходимая составляющая, дополняющая веру, да, и неразрывно связанная с верой?
Конечно, связанные, конечно, дополняющие. О взаимодополнительности разума и веры и надо говорить, мне кажется. Без разума веру никак не объяснить. Конечно, можно вспомнить, например, блаженного Августина, как он говорит о взаимодействии веры и разума. Вера имеет педагогическое первенство, такой вот авторитет на первом месте. Сначала мама говорит тебе, это нельзя, а вот это можно, это хорошо, а это плохо. А потом через некоторое время ты взрослеешь и начинаешь понимать, что вот где-то в каких-то вопросах это не всегда так, это общее, а в конкретном случае надо действовать как-то иначе. Точно так же и в первом классе. Подчеркните двумя чертами, отступите две клетки. Почему две, а не три? Мы же не задаем таких вопросов. Если бы мы задавались с самого начала, если бы наш разум включался на полную силу, то я думаю, что и процесс обучения это был невозможен.
А если бы мы задавали этот вопрос, было уже критическое мышление. То есть первоклассник, который на все задает вопросы и говорит, а почему я должен две отступать? Вот давайте я три отступлю. Или вообще не буду отступать, а буду писать во весь лист. Вот сегодня это приветствуется. Это добродетель критического мышления.
Да-да, если бы это критическое мышление, только в таком слабом смысле, да, если вспомнить Дьюи, в смысле возможности не в первой же строчке интернета искать ответ на смысложизненный вопрос. Вот. Конечно, но только тут вот эта нагловатость наша, когда мы задаем вопросы, не имея на то по существу еще, ну, не имея к этому, казалось бы, оснований в своем развитии, это... Естественно, человеку растущему, взрослеющему, мужающему, в том числе и умственно. Но для этого должна быть вторая сторона, педагог, который это прекрасно понимает и отвечает так, чтобы не обидеть тебя, но чтобы ты понял, где разум заканчивается и где начинается вера. По крайней мере, вера учителю, наставнику, профессору.
То есть разум – это не то, что нам дано в полном смысле этого слова, да, а то, что задано, то, что должно развиваться в человеке.
Конечно, это своего рода такой, мне кажется, ну, пластилин. Пластилин, а лепишь и ты сам, и твои родители, и преподаватели, и вообще вся та среда, которая вокруг нас, Богом созданная среда, в широком смысле природа, да, мир, и в узком смысле, например, студенческая аудитория, где как солия возвышается в храме, так и кафедра. Преподавательская кафедра возвышается, и где все структурировано хотя бы на два раза по 45 минут.
Некоторые преподаватели все время стремятся сойти, да, сесть на парту, почитать лекцию где-нибудь, стоя у подоконника. То есть они как бы сами оспаривают в себе это право на учительство, сливаясь с аудиторией. Да, я вообще кто? Я никто. То есть какое я имею право вас учить? Да никакого. Ну, вот, по-моему, это какая-то тенденция такая очень тревожная.
Хорошо, если это педагогический прием, а если мы этих преподавателей, говоря, просто не докрутили, не довоспитали, что часто сейчас, к сожалению. Да, на самом деле всегда было так. Всегда находились люди, которые пытались со студентами заигрывать. И иногда это что-то и давало какой-то эффект кратковременный.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, директор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Викторович Монин. Мы говорим сегодня о разуме и вере. и пытаемся сделать акцент на слове «разум», потому что что такое вера, наверное, слушающие радио «Веру» знают, а вот что такое разум, на этот вопрос не могут ответить однозначно философы. Есть разные ответы. Разум Аристотеля, у Декарта, разум в славянофильской традиции. Но я бы вот хотел спросить вас, а почему вот говорят «благоразумие»? То есть вот когда говорят о добродетелях, да, вот в числе добродетелей, причем и античных, поскольку там есть софро сюне, да, целомудрие, да, то есть некая цельность разума, мудрости, и христианская добродетель. Как разум связан с благом?
Ну что ж, разум – это всегда выражение чего-то в, по возможности во внятной, четкой, ясной форме. Это слово. По большому счету, слово – то самое слово, которое было в начале.
Логос.
Логос. Логос, и в том числе логос творящий. Если мы возьмем это, эту мысль, да, эту идею, эту посылку за основу, то, конечно, благо, красота, истина – это все понятия конвертируемые, и они имеют такой бытийственный характер. Откуда же иначе появляется в нас умение строить мысли, умение говорить? Сначала было слово, и это первое слово, которое говорит нам мама. И как все радуются, когда, ну, конечно, когда ребенок встает на ноги, но по-настоящему радуются, когда он тоже произносит первое слово. Оно тоже в начале.
Наверное, оно такое простое, чтобы его было легче произнести. Если бы маму звали не мама, а энтелехия или империокритицизм, то, наверное, ребенок не скоро бы смог это выговорить. А здесь вот такое звукоподражательное даже слово, вот, оно дано для того, чтобы человек, самое важное, самое главное в жизни, вот это ощущение родства и чего-то близкого, чего-то родного, пережил и прочувствовал, осознал, да, потому что, может быть, сначала младенец бессознательно даже говорит, мама, звукоподражательно, но очень рано он начинает говорить, именуя, и это первое, может быть, именование, даже раньше, чем Бог, наверное, да?
И это первый шаг к благоразумию, конечно.
Это то есть знание истинных имен вещей.
Да. Интуитивное схватывание, вот это концепцию, да, концепцию, интуитивное схватывание, которое тут же приобретает словесные черты.
Подлость не называть святостью.
Да.
Зло не называть добром. Да, то есть знать, как называются вещи, и как они атрибутируются с точки зрения блага. Вот это... Разум ведь, да?
Вопрос только в том, где здесь критическое мышление. Есть ли оно уже тут зашито, или оно внутрь, в смысловой внутрь этих понятий? Мне кажется, что да. Что это как раз вот такой, знаете, изначальный, высший смысл критического мышления, когда понятия сами внутри себя уже определены, а мы только к этому интуитивно, жизненно приобщаемся. А потом уже начинаются все педагогические процессы, все объяснения, все определения и прочее, прочее, прочее.
Ну, может быть, надо даже в каком-то смысле вот эту расчистку произвести. Критическое мышление должно вернуть истинные имена, истинные названия, да, истинные именования поступков человеческих. Вот. Увидеть себя, понятно, что все мы не святые, но, по крайней мере, не выгораживать себя, не оправдывать себя, не называть свои недостойные поступки достойными. Вот, уметь прежде всего винить себя, а потом других, да, за то, что мы делаем. Это ведь тоже критическое мышление.
Да.
Это тоже разумное мышление. Да. Да?
И, кстати говоря, Алексей Павлович, мое глубокое убеждение, среди прочего, состоит в том, что критическое мышление – это необходимый атрибут теологии. И тут одно без другого не работает. Потому что высшие смыслы, высшие смыслы. В их свете, когда все начинает по-другому играть, новыми красками играть, какую-то полноту приобретать, человек это ощущает. Я могу говорить о своем личном опыте, человек это ощущает гораздо лучше. Вот сначала я занимался испанской схоластикой, а к испанской схоластике я пришел от «Не к ночи будь помянут» Хайдеггера.
Угу.
Ну, помните, в конце 80-х была эта статья про метафизику, «Вопрос к философии» опубликована, и спустя несколько... Да.
Что такое метафизика?
Да, да. Угу. Или «Обоснование к метафизике», угу. Сейчас не вспомню.
Что такое метафизика – это книга, да.
Среди прочего, был такой вот этот вот интересный поворот к схоластике, к католической философии, и к... это натолкнуло меня на мысль о том, что нужно разобраться, чем же все-таки философия отличается от теологии, отличается ли она, или это некое умозрение. А дальше пошло вот это вот изучение метафизики, изучение того, как эта метафизика преподавалась, иезуитская педагогика, совершенно гениальное изобретение на излете Средневековья, уже после Средневековья, уже после Реформации, в эпоху контрреформации на Западе. А дальше, собственно говоря, понимание того, что да, вот, спациум реале, вещественное пространство, которое осталось как желток, да, в руках философов и ученых нового времени, искавших достоверности, ясности, отчетливости и так далее, правил для ума, его руководства и тому подобное. А потом вдруг понимание того, что над этим спациумом, да, вот этим реальным пространством есть еще спациум имагинариум, воображаемое пространство. Пространство, как говорили иезуиты конца XVI, начала XVII века, в котором обитает Бог. И вот если мы это понимаем различие и понимаем то, что одно без другого работает хуже, чем если они вместе, вот это, мне кажется...
Так же, как из одного желтка нельзя высидеть цыпленка, да? Если мы относимся к яйцу как к пищевому продукту, и то кому-то, да, нравится белок, а кому-то желток, да, то это одно дело. А если мы относимся к яйцу как к источнику жизни, да, то без белка и желтка в их единстве не получится нового организма.
Очень точное, mm-hmm. очень точное сравнение.
Mm-hmm. Вот. Ну и поскольку разум, наверное, связан с этикой, да, с нравственностью, с добродетелью, отсюда, как бы мне кажется, вот тема разума в русской философии тоже очень интересно поворачивается. Мы же всегда вот искали какого-то цельного разума, да, то есть нас вот тот разум, который был в европейской философии,
аналитический, весь этот,
да, вот, да, критика чистого разума, не устраивал, да, то есть нам все время казалось, что здесь какой-то подвох, здесь нам вместо разума подсовывают что-то другое. А что другое? Вот какой субпродукт можно сделать из разума? И что мы иногда принимаем за разум? Вот иногда говорят, есть русская поговорка: «Ум за разум зашел». Это отнюдь не похвала. Это именование человека, который, ну, не мудрый, а мудреный, да? То есть он что-то такое перемудрил, а может, и даже с ума сошел. Вот. Но в то же время мы говорим «ум за разум», да? То есть используем вот эти понятия, о которых мы с вами сегодня разговариваем. Вот. Что вместо разума мы можем получить вот в поисках разумного отношения к жизни, разумного отношения к миру?
То, что ровно наоборот, то, что противоречит mm-hmm. разуму. Вспоминается, не помню где это, у Валентина Петровича Катаева mm-hmm. воспоминания о его взаимоотношениях с Буниным. И как-то юный Катаев купил увидел фотографию Бунина, красиво сделанную, в рамке, все как положено, и он ее приобрел для того, чтобы получить надпись, автограф великого писателя. А до этого он вспоминал, что были какие-то сложные разговоры на самые-самые такие интересные темы, и при этом Бунин как-то сказал: ну, что это такое, что такое вот это вот заумное, который ты говоришь, Валечка. Вот. Заумное – это по ту сторону ума. А что по ту сторону ума? По ту сторону ума – глупость. И вот Валентин Катаев принес ему и сказал: Иван Александрович, напишите, что тебе написать? Ну, напишите: заумное есть глупость. Неужели я такое сказал? Сказал он, Иван Алексеевич Бунин, но все-таки написал. И все-таки...
Ну, Заум в поэзии футуристов, да, Хлебников.
Да,
вот,
да.
Обе пились губы. Вот. Ну, если это глупость... Все-таки, наверное, это какие-то поиски, это стремление преодолеть какие-то границы, найти новые формы высказывания. Но вряд ли мы будем к этому обращаться, если мы хотим в какой-то нужный, важный, критический момент нашей жизни спастись. Скорее мы прочитаем ведь «Отче наш», да, чем «Бобби обе пились губы». Вот, в окопе или перед лицом какой-нибудь угрозы, болезни, да, опасности, мы прочитаем молитву Иисусову скорее, да? Кто что помнит.
Да. Да. Кто не помнит соответствующих псалмов, тот хотя бы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную» или «помилуй меня грешную». Угу. Кто что может. Безусловно, именно так мы
Но ведь это
делаем.
Называется... Умная молитва, или, если быть точным, умная молитва, да,
да.
Молитва монаха Исихаста, вот, то есть молится человек умом и сердцем, поскольку сердце есть для православного человека серединное место в человеке, то есть сосредоточие его внутренней жизни, да.
Поэтому, мне кажется, мы и говорим о том, что другой вектор, другое направление. Одно дело искать что-то, вот выжимать из этого, как из уже сухой тряпки, что-то априорно-синтетическое, что-то аналитическое, доходить до крайности в надежде, что там что-то еще такое сверхрациональное явится нам и поможет ответить на все вопросы. Нет, а вот русская культура, русская философия, русская литература, она ведет к полноте, к той самой экзистенциальной полноте, где разум органично дополняется верой. Не дополняется, а он живет в ней.
Мы сегодня с профессором Дмитрием Шмониным пытаемся выявить, что же такое разум в философской традиции, в богословской традиции, и как разум соотносится с верой. Можно ли веровать, но не разуметь? Или можно ли разуметь, но при этом пренебрегать верой? Через несколько минут мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, директор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук, профессор Дмитрий Викторович Шмонин. Мы говорим сегодня о разуме и вере, о том, как разум мыслится перед лицом веры, и о том, зачем Бог нам его дал. Ведь, наверное, человек отличается от животного тем, что у него прежде всего есть разум. Так?
Ну, животных-то тоже можно в иных случаях разума и всякого рода таких аналитических способностей. Я сейчас говорю не как ученый в этой области, иногда и приподзанять. И здравого смысла у наших, особенно тех, кто живет в наших домах, кошки, собаки, и не только они, попугаи. Вот. На самом деле...
Ну, тогда получается, что разум есть некая психическая, не духовная способность в человеке, да?
Не только духовная, не только душевная. Вот, но вот такая психосоматическая, биологическая, какая угодно. Разум...
Но не путаем ли мы здесь тогда разум с психикой? Вот, психика как способность приспосабливаться к окружающей среде, как действовать сообразно инстинктам, потребностям, искать пути реализации этих потребностей. Вот, но это все-таки еще не разум.
Психические процессы многообразны, как мы знаем. Вопрос в том, что если обычно мы в курсе какой-нибудь общей психологии или каких-то психологических дисциплин рассматриваем разумную деятельность, логическое мышление как один из психических процессов наряду там, с эмоциями, чувствами, памятью, фантазией и так далее, то в этой логике мы дальше вот этой биологической или биосоциальной природы человека не продвинемся. А вот то, что помимо того, что в нашей душе присутствует разум в таком биологическом смысле, есть разум как отражение высшего, есть разум духовный, вот это то, о чем мы с вами говорили уже раньше, открывает человеку перспективы и лучшее понимание того, зачем он здесь, в этом мире. И что в этом мире не все заканчивается.
У Аристотеля нус – это и разум, и дух. То есть мы говорим о том, что, по сути, вот этот высший разум – это духовная способность, да, в человеке.
Да, да, вот и идущая от Аристотеля традиция, которая уходит потом и в патристику, и главным образом, конечно же, в западную схоластику, там, где анима, да, душа человеческая, это разум, высшая способность, интеллектуальная способность наряду с, да, с другими, с растительной, вегетативной, да, способностью, сенситивной чувственной способностью, разумная интеллектуальная способность души – это и есть то, что помогает нам открыть в себе образ Божий, стать христофором, теофором, обнаружить в себе то вечное начало, которое в тебе есть, образ раскрыть. С тем, чтобы потом начать строить план действий, план жизни, план спасения, образ, подобие Божие, преображение. Я считаю, что это вот преображение, да, праздник, который мы отмечаем 19 августа по новому стилю, это самый педагогический праздник. Это возможность посмотреть каким-то образом, приоткрываются глаза, и ты видишь, что получается, что будет потом. Вот ты получаешь диплом выпускник университета. Преображение определенного рода. Конечно, не в том смысле. Конечно, не в том великом смысле, который описывается в евангельской истории, да. Но это новые возможности, новое открытие. Если ты смотришь на это в такой перспективе, в перспективе эсхатологической, в перспективе сатириологической, да, с точки зрения вечности, если хотите, то тогда видно, какой мог бы быть результат. А если ты мыслишь горизонтально, ну что, ну больше денег, ну, возможность профессионального роста, социализации и все прочее. Горизонталь. А плюс горизонтали должна быть еще вертикаль.
Ну, о преображенном разуме, опять-таки, вот в русской философии говорили, тот же спор Евгения Трубецкого с Флоренским, да, вот Флоренский отец Павел считал, что человеку свойственно плутать в антиномиях, да, в противоречиях, поскольку так устроен его человеческий разум, он не может взять мир целиком, он может видеть этот мир только в ее противоречивости, а Трубецкой считал, что человек должен уповать на преображение разума, потому что вот где-то в эсхатологической перспективе его разум должен обожиться и видеть мир как бы так, как его...
Негадательно сквозь, да, тусклое, да, тусклое стекло.
Спекулум – это энигмата, да?
Да, да, да.
Вот. Лицом к лицу.
Да.
А тогда познаешь так, как ты познан, да? Угу. Как говорится у апостола Павла в послании к Коринфянам. То есть познаешь так, как сейчас знает тебя Бог, да, по сути. Вот, то есть вот это завет упования, да, преображение разума, что когда-то это с нами произойдет, и наш разум все-таки вырвется из этих тенет, из пут противоречий.
Ну и сразу расшиваются многие такие технические, практические вопросы. А стоит ли нам развиваться, если там это все закончится могильной плитой? А надо ли это? А ради чего то? Вот эти наши... трагедии разного уровня, которые мы переживаем, экзистенциальные моменты, когда что-то происходит в жизни. Все это приобретает иную перспективу и какое-то такое чувство такой радости, несмотря ни на что. Да?
Ну, ведь и для Аристотеля все закончилось могильной плитой, и для Декарта, и для Данте, и для Петрарки, и для Флоренского. Но мы читаем их тексты, мы учимся красоте их мысли, да, и, значит, все-таки есть что-то, да, что мы с помощью нашего разума можем оставить в этом мире, как бы улучшить его, да?
Безусловно, безусловно.
А вот разум и сознание, да, вот насколько эти категории, понятия философские, да, тождественны? Можем ли мы говорить, что вот сознание, самосознание – это проявление разумной способности в человеке?
Вроде бы несложный вопрос, если мыслить словарными статьями, да, если вспоминать да, то, что говорится о сознании, о разуме, рассудке, интеллекте и так далее, вот, в философских и всяких прочих наших энциклопедиях. Но я при этом, знаете, о чем думаю, Алексей Павлович, логическая операция определения – это самое сложное понятие, самая сложная операция. Представить себе полное описание того, что ты хочешь описать, это как раз вот только с точки зрения Бога, может быть. А мы по существу гадаем и сравниваем интуиции вы свою с моей. Наши слушатели, быть может, да, конструируют одновременно что-то свое, если слушают внимательно то, о чем мы говорим. И здесь определения имеют, мне кажется, мало смысла. Важно, чтобы мы постоянно ощущали, что то, что мы недопонимаем, вложится, досыпет эти специи в нашу кастрюлю. Тот, кто надо, тот досыпет. Главное, чтобы, в принципе, огонь горел. Да, и этот кулинарный что-то меня потянуло в ассоциации.
Огонь – это хорошо, но чтобы не мы варились, да, в этой кастрюле. Как помните у Корсавина, да, кухарка в поэме о смерти. Вот, Лев Платоныч, омары на плите кипят. Это мы кипим в этих омарах. Да? Вот. И Корсавин отсюда эту интуицию всеединства свою, да. Вот, так что, ну, вот все-таки сознание – это удивительное ведь качество, то есть это не просто знание о мире, о окружающем, о Боге даже, может быть, знание, если мы говорим о теологии, как о науке, но ведь это и постоянное понимание, что это мы знаем, да, что это знание и себя, не просто знание о Боге, но я знаю о Боге. Не просто знание о мире, но я знаю о мире, я сознаю, я присутствую в этом знании. Ведь, наверное, это тоже удивительное такое чудо разумной способности человека. Да? Потому что после сознания начинается совесть. Да? То есть знание о вести, о благой вести, и о том, что эта весть не просто так прозвучала, как песня по радио, а прозвучала для меня, для того, чтобы я эту весть...
Для меня и для других.
И для других. Вот.
А потом начинается...
Ну, главное, чтобы не только для других, потому что, как Флоренский сказал, немецкая философия – это пьянство для себя, да, проповедующая насильственную трезвость для других.
Для других.
Да-да-да.
Замечательно. Мне кажется, вот это вот ключевой момент «я и мы», «я и другие», «единство». Отсюда не только совесть, но отсюда и сотрудничество, созидание и все прочие вот эти вот наши деятельностные порывы, деятельностные мотивы и вообще вся наша работа, соработничество. Вот, если мы что-то конструируем для себя и что-то открываем для себя, мы должны понимать, что мы это открыли в той части, в той мере, в которой нам это дано было открыть. И если мы это сделали хорошо, качественно, верно, с точки зрения науки в том числе, то тогда мы готовы к коммуникации с другими людьми лучше, чем если мы что-то напридумывали, этот самый сон разума, который, да, породил
чудовище.
Да, да.
Разум и сон рождают чудовище.
Да.
Вот, но, опять-таки, Как это? Это Кальдерон, по-моему, сказал, да?
Это было на Угои, на одном из фортов, да. А кто сказал про Дейдемонстр?
Ну вот, да. Когда сознание отключается, рождаются чудовища, да? То есть, когда разум засыпает, и на арену выходят другие свойства человеческой натуры, или все-таки это сон разума, то есть это разум спит, и он все-таки действует, грезит и видит в своих грезах вот этих чудовищ?
Сложно сказать, потому что мы же с вами уже вспомнили, что он неоднороден. Есть что-то, как говорится, бывают сны, просто сны, да, а есть...
Вещи сны.
А есть вещи сны, которые, в общем, информация, зашитая в такую форму, которая нам утром понадобится. И наверняка вы испытывали, я точно и многократно испытывал.
Вещи сны, знамения какие-то, которые, события вроде как случайные, но которые мы прочитываем как некое указание на то, что нужно
просто,
что-то изменить.
Просто ведет. Угу. Просто просыпаешься и понимаешь, что нужно делать. Вечером не знал, утром знаешь.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор Дмитрий Викторович Шмонин, директор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета. И мы говорим о разуме и вере. Разум и вера — близнецы, братья, или все-таки...
Кто более ценен?
Да, или все-таки антагонисты, которые вечный спор ведут между собой.
Интересно посмотреть это на университетской истории, да? Вот с чего мы начали разговор, теология в университете. Неважно в каком, в парижском, в московском, в саратовском или в петербургском. Для... Это воспринимается действительно как нечто инородное поначалу, особенно сейчас, в 21 веке. Ну, одно дело средневековье, как оно то было, это, как говорится, феодальные отношения. А сейчас как может быть? Не традиция, которая как-то трансформировалась в эпоху нового времени, в возрождение, простите, в просвещение, в 20 веке, в секулярные времена, и эти теологические факультеты как-то влачат, как-то развиваются. А что-то совершенно новое в наших условиях. Вот нет ли здесь вот этого конфликта или взаимодействия между разумом и верой? Я думаю, что есть. Вот он сейчас как раз на наших глазах разворачивается этот процесс понимания, что конфликта быть не должно, его не может быть. Если он в чьих-то головах, то это поверхностные представления. А должно быть сотрудничество, должно быть взаимное дополнение. Правда, объяснить это коллегам не всегда бывает просто. Я имею в виду коллегам по цеху, не говоря уже о студентах. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, сейчас это очень хороший вариант понять на нашей университетской истории, на включении теологии в систему образования, возвращении туда. С новыми задачами, с новыми целями.
А вот диссертации по теологии защищают? Вы председатель экспертного совета ВАКа, то есть высшей инстанции министерства, государства, да, которое дает ученые степени по теологии. Много ли аспирантов, молодых ученых, которые вот, приносят кандидатские, может быть, потом и докторские диссертации? Или все-таки пока это еще не очень популярно?
О популярности говорить не приходится, потому что хлеб-то этот не легкий. Осознать то, что ты вкладываешься в теологию, в богословие...
Прикладного значения мало, да?
Да. Народно-хозяйственные задачи не решаются таким образом.
Там есть такая тема в диссертации – актуальность исследования.
Да.
Да? Вот как можно прописать актуальность теологического исследования? Там, где времени нет, а где царствует вечность.
Ну что ж, вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. Но есть и ответ. Ответ формальные кандидатские диссертации, это решение частных задач. А таких частных задач много во всех науках, в том числе и в тех, которые сейчас объединяются отраслью теология. Их же теперь специальности-то три. Теоретическая, историческая, практическая. Вот. Поэтому, конечно, большинство диссертаций, сейчас их, наверное, уже больше 30 за последние годы, если брать кандидатские, защитились у нас в стране. Немного. Ну, так ведь и советов-то сейчас всего три. А был до недавнего времени один. Вот. И, конечно, преобладают темы церковно-исторические. Вот пока я наблюдаю за этим, смотрю...
По православной теологии. По православной потому теологии. Что там, кроме этих трех специальностей, есть еще теология и исламская, иудейская, иудейская. И сейчас еще, насколько я знаю, буддийская, да?
А нет, пока еще нет, Алексей Павлович, пока...
Но к этому идет.
Идет. Угу. Идет. Пленум ВАК такое решение принял, потому что было обращение... Несмотря на то, что для научного сообщества, для многих коллег, в том числе философов и религиоведов, это было открытием, что существует буддийская теология. Но ведь тут как? Есть запрос.
Ну, есть традиционная религия, да, есть практика этой религии.
Да, есть доктрина.
Очень хорошо, что все-таки это вошло в конфессиональное русло, что нету теологии вообще, а представители конфессии, да, вот православие, могут защищать работу по православной теологии.
Конечно. Теологии межконфессиональные, внеконфессиональные, надконфессиональные быть не может по определению. Но это не повод для разделения, конечно. Это повод для правильных акцентов, для понимания. Вот. И докторских, конечно, меньше сейчас. И по исламской теологии всего пока была одна защита. Ну вот кроме защит по ваковским правилам, есть же сейчас у нас целый ряд вузов. Раньше их было два университета, московский и петербургский, которые по закону предоставлялось такое право присуждать собственные ученые степени. Ну, потом этот список расширился, и сейчас их уже что-то больше сотни. Сотни уже больше вузов и научных организаций, которые теоретически имеют право. Не все этим правом пользуются. Но вот, например, в СПбГУ, где я работаю, прошло уже несколько защит. Причем единственная в нашей стране защита по исламской теологии, пока докторская работа. Вот сейчас еще докторская по протестантской теологии первая подана, и защита будет
в конце. Я так понимаю, что ВАК эти работы не утверждает, да?
Нет, нет, это не требует утверждения ВАКом эти работы. Но, тем не менее, регулятор, есть регулятор, и он один. И мы действуем так же, как и Московский университет, мы действуем по тем же самым правилам, просто технологии другие. Вот. Очень надеюсь, что со временем просто вся эта система войдет в такое нормальное русло, перестанет удивлять кого бы то ни было. И главное, действительно, то, о чем мы с вами говорим, чтобы теология воспринималась как не что-то экзотическое, а как дисциплина или отрасль в семье гуманитарных и социальных наук, которая выполняет определенные такие, ну, своего рода зонтичные функции. Ведь всегда теология была в топе, и когда она воспринималась как высший род философского знания, вспомним классификации, те же самые переосмысленные классификации аристотелевские, да, наук, от Боэция до Гуго Синвикторского или до Фрэнсиса Бэкона, везде теология, это оказывалось высшей частью теоретической философии вместе с математикой там, и прочими дисциплинами. Поэтому я и говорю о взаимодополнительности и о такой вот дружественном взаимопонимании.
У нас часто воспринимают диалог веры и разума как, допустим, диалог церкви и университета или церкви и академии. Но ведь это не совсем так. То есть одно дело институты, а другое дело способности. И вера в человеке – это не только вера конфессиональная. Вот, если мы вспомним великолепное определение апостола Павла, да, уповаемых извещения, вещей обличения невидимых.
Да-да.
Вот, то есть это же ведь говорит о том, что вера есть и в науке, когда мы какую-то гипотезу выдвигаем, у нас интуиция работает, мы чувствуем, что вот это может быть, да, что это еще не открыто, но может быть открыто. Это ведь тоже это определение веры. Когда мы делаем шаг, шаг за грань, шаг из мира познанного в мир непознанный, в непостижимое. Здесь же тоже работает вера.
Конечно. Вот замечательный, например, ученый, да, Людвиг Фадеев, не так давно ушедший от нас в мир иной, когда его назначили главным редактором журнала «Природа», популярный журнал, очень интересный журнал в свое время был, он решил выразить свое отношение к науке в редакционной статье. И написал, что, конечно, он может говорить, что мне очень понравилось, он может говорить только за свою часть науки, только за физико-математические науки. Потому что, говорит, инженерные науки – это уже другое, гуманитарные – там другая методология. Вот. И я, говорит, для себя выработал такой своего рода символ веры, в который включаю и опору на ранее достигнутые знания, и на теоретические все и практические результаты, которые мои коллеги, и интуицию, и все-все-все. Плюс, к тому же, написал Фадеев, это вещи и сны, и всякого рода озарения, которые обязательно присутствуют в жизни ученого, потому что наука – это не только усилия, равномерные, затраченные усилия, но еще и творчество. Конечно, вера – более широкое понятие, чем религиозная вера. И теология, как дисциплина, говорит не только о религиозной вере, она говорит обо всем, точно так же, как и философия, точно так же, как и культурология, точно так же, как, по большому счету, и политология, и социология, и история. Любая наука, она говорит не только о своем внутреннем, важном, специальном, но она обо всем со своей точки зрения.
То есть это картина мира какая-то, да, вот, которая у человека, мыслящего теологически, все-таки он многие феномены этого мира пытается по-своему для себя объяснить.
Конечно, конечно. И пафос-то здесь, в общем, невелик. Просто зачем закрывать от себя возможности? Почему в нашей мозаике должно не доставать, должны быть пробелы? Зачем нам заколоченное окно, если можно смотреть сквозь стекло на окружающий мир? Зачем нам идти по тоннелю, когда можно выйти, да, и преодолеть это тоннельное мышление и посмотреть на, как разверзлась бездна звезд полна?
Вот у нас в русской культуре очень как-то в последнее время такая мода на юродивых. Mm-hmm. Кто такой юродивый? Юродивый – это особый тип святости, очень редкий, да, который совлекает себя разум, то есть отказывается от разума, от логического мышления. Вот, как вы считаете, вот этот тип юродства, он должен быть свойственен верующему человеку? Или все-таки надо остерегаться?
Мне кажется, не надо ни остерегаться, ни стремиться. Это настолько все-таки редкий, если говорить об истинном юродстве, да, феномен, что даже если мы не понимаем, кто перед нами сейчас, мы поймем это потом. Вот. Я очень осторожно к этому отношусь, потому что вообще осторожно отношусь к тому, что не до конца способен еще, может быть, или, в принципе, оценить. Но я с доверием отношусь к тем, кто этот опыт переживал и кто этот опыт описывает.
Ну, все-таки завершим на том, что есть вот такая икона православная, мы о ней вспоминали за пределами этой передачи, «Прибавление ума». И часто в начале учебного года совершаются молебны в университетских храмах или в приходских храмах, куда приходят школьники со своими мамами и папами и молятся вот этой иконе. То есть просят, чтобы Господь наградил человека умом, чтобы он прибавил разума, да. Вот, и мне кажется, что эта икона, и так же, как и икона Софии, премудрости Божией, и ищущим ума рече, да, придите ко мне, да, как в притчах, вот, взывает с высоким проповеданием на чашу премудрость Божия, да, призывает к своей чаше, вот, говорит нам о том, что в церкви отношение к разуму, к уму, очень такое положительное, да, и не стоит подвергаться неофитскому часто соблазну, да, вот поверил, значит, все, наука для тебя не авторитет, там, ты только в промысле, там, Божьем, да, ни о чем не думай, доверься духовнику, подчини свою волю старцу, вот, все-таки, наверное, это не по-православному.
Конечно, тесными вратами надо входить в храм, да, и понимать, что если ты надеешься на прибавление ума, на приращение знаний, то это может быть только если ты веруешь. Если ты веруешь в Бога, если ты веришь в своих учителей и в то, что образование даст тебе возможность преобразиться.
И это говорит нам директор Института теологии Санкт-Петербургского университета Дмитрий Викторович Шмонин. Спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу, и я желаю всяческих успехов вашим аспирантам, студентам и вашему институту, который еще молод, но который пробивает вот такую дорогу теологическому образованию в нашей самой авторитетной, самой высшей школе.
Благодарю вас, Алексей Павлович, благодарю вас, дорогие радиослушатели. Спасибо.
До новых встреч в эфире.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.